продължаем нашу тему. Наша тема одна относится к тому, как практически применить трансцендентное знание в нашей жизни. Это главный момент. Если мы знаем цель, куда идти, и знаем свое место, точку отправления, то можно постепенно достичь высшей цели. Знание означает понимание себя, понимание Бога и взаимоотношения между ними. Эта наука взаимоотношений — это очень широкое понятие. Она начинается с обусловленного состояния живого существа и заканчивается освобождением. Может занимать долгий период времени, большое пространство. Сложный вопрос. И в зависимости от того, на каком уровне находится человек, может получить разные наставления. Не одинаковые, разные. Например, если мы обратимся к Бхагавад-гите, то Кришна не говорит Арджуне, чтобы он не ел мясо, рыбу, яйца. Не найдете такого ничего. Поэтому, если вы посмотрите Бхагавад-гиту, подумайте, почему говорят на этом семинаре о мясе, гите нет ничего подобного. Нигде Кришна об этом не говорит, ничего не запрещает. О незаконном сексе, об интоксикациях. Ничего в стихах нет конкретного. Нет. Но нам необходимо это слышать. Арджуне не нужно было получать такие наставления. Наоборот, Кришна сказал ему: убивай, сражайся. Все наоборот. А нам говорит: не убивай. И когда Арджуна украл Субхадру, что влюбился в нее, украл ее незаконным образом, Кришна говорит: женись на ней, нормально, очень хорошо. А Баларама хотел убить Арджуну за это. А Дхарма, Баларама — защитник Дхармы, а Кришна — защитник Арджуны. То есть Кришна совсем другие вещи говорит Арджуне. Говорит: женись, нравится, женись, можешь украсть ее, можешь переодеться в одежду саньяси, войти в то общество, выкрасть ее спокойно под видом саньяси и уехать. Баларама говорит: за такие поступки надо убивать, потому что это апа сампрадая. Пример. Если человек подает такой пример, ну как остановить? Нужно наказать. Наказание остановит безбожие. А Кришна говорит: Арджуне, нормально. Сражайся, убивай родственников на поле битвы. Не смотри, что они родственники. Сейчас они твои враги, твой долг кшатрия — сражаться. Не принимать интоксикации. Но кшатрии пили вино и ели мясо. Это необходимая для них практика была в то время. Я не буду вдаваться в подробности, как они это делали, но факт, что люди делали, вы найдете это в Махабхарате. Эти моменты есть, что вино также было, и мясо тоже было. Азартные игры тоже были. Юдхиштхира играл в азартные игры. Не просто играл, он проиграл все царство. Показал пример как раз самый плохой. Это был высший праведник на планете, Юдхиштхира. Поэтому мы не знаем, как оценивать. Как оценить Махабхарату, Бхагавад-гиту с тем, что мы сегодня говорим. Почему взялись за такие какие-то строгие правила, запреты? Прабхупада вот говорит: так нужно строго к этому относиться. Почему так? Это интересный момент. Давайте почитаем кое-что из Шримад-Бхагаватам и комментария Прабхупады. Мы обсудим эту тему сегодня. Мы уже говорили о том, что существуют тамас, будхи, шуда-будхи. И вот то, что может делать шудха, будхи, чистый разум, не может делать оскверненный разум. Мы почитаем из первой песни. Я просто прочитаю перевод стиха, вы знаете, откуда это. Я потерял три ноги, теперь стою на одной. не о моем ли состоянии ты скорбишь? Или же ты в великой тревоге потому, что отныне преступные мясоеды будут эксплуатировать тебя? А может быть, ты сокрушаешься о том, что полубоги лишились своей доли жертвенных подношений? Потому что сейчас люди перестали совершать жертвоприношения. Или ты скорбишь о живых существах, страдающих от голода и засухи? Помните, кто кому это говорит? Дхарма, бык, кому говорит? Земле, матери, корова. Корова олицетворяет землю, бык олицетворяет религию. Бык – отец, корова – мать. Белый, как лотос, прекрасный образ, бык религии. На четырех опорах. И Прабхупада комментирует, с течением времени век Кали будут постепенно, первое, сокращаться продолжительность жизни. Второе, убывать милосердие. Третье, ухудшаться память. И четвертое, ослабевать моральные принципы, принципы религии. Поскольку дхарма, принципы религии, на три четверти будут утрачены, этот символический бык стоял только на одной ноге. Когда три четверти населения мира становятся безбожниками, жизнь животных превращается в ад. Век Кали безбожные цивилизации начнут создавать множество так называемых религиозных обществ, в которых будут прямо или косвенно игнорировать личность Бога. Это вам знакомо, что Прабхупада пишет? Много религиозных обществ, он говорит, так называемых, конечно, обществ, где будут прямо или косвенно игнорировать Бога. Посмотрите внимательно вокруг, находите примеры подобных вещей. Вы узнаете, о чем Прабхупада здесь пишет. Не распространяет слишком широко, просто говорит такой факт, таков признак влияния времени, Кали. Даже в области религии люди не будут интересоваться Богом, не будут стремиться к развитию знания, не будут устанавливать догмы и наводить страх на людей. Что если ты выйдешь за пределы этих догм, пойдешь в ад, называется религиозность, вера. Но если стремитесь к развитию знаний, если появятся вопросы, если хотите пойти дальше, шире, скажут, нет, это уже не религиозно. Ты выходишь за пределы религии. Это анафема. Это верно, с одной стороны. Если вы из религии выходите вниз, это плохо. Но если вверх, это другое дело. Нужно смотреть, к чему же стремится человек, придя в религию. Если он стремится к Богу, то это поможет ему. То есть религия, которая не пробуждает интереса к Богу, она не является религией, это адхарма. Или то есть религия, которая поощряет материальные желания, материальный интерес, называется кайтава дхарма, ложная, лживая религия. Поэтому здесь Прабхупада говорит, век Кали очень много будет кайтава дхармы. Под видом религии люди будут делать безбожные поступки. Так общество неверующих сделает мир непригодным для обитания более здравомыслящей части населения. Существует классификация людей в соответствии с глубиной их веры, верховную личность Бога. Слушайте внимательно. Классификация людей в соответствии с их верой. Прабхупада приводит классификацию. Верующие люди первого класса – это верующие вайшнавы и браманы. За ними идут кшатрии. Потом вайши, потом шудры, млечхи, яваны и, наконец, чандалы. Деградация человеческой природы начинается с млечх, а чандалы – ее последняя стадия. Млечха – это тот, кто ест мясо. Это вот начало падения цивилизации человеческой. То есть уже на уровне млечх это называется деградирующая цивилизация людей. При всех их попытках поднять цивилизацию к развитию, они терпят большую неудачу. Подобно как в состоянии болота. Чем больше вы совершаете усилий, чтобы выбраться из болота, тем больше, наоборот, погружаетесь вглубь. Это общество млечь. Люди, то есть, совершают усилия, чтобы найти какой-то лучший выход из положения, чтобы сделать общество более совершенным, но результат прямо противоположный, неожиданный для них. И потом какая-то партия делает какой-то переворот в стране, строят новую формацию, проходит 70-80 лет, ничего не получилось. Мне зовут руками, говорит, простите, кто же знал? Мы хотели как лучше. И никто не виноват. Все хотят как лучше. Но в чем причина? В том, что люди не принимают высший авторитет. Прабхупада говорит, уже все есть. Бог есть. Вечность существует. Вечности все уже давно есть. Вечность все существует. Ничего не начинается, ничего не кончается. Все циклирует. То есть нужны просто знания. Веда уже есть. Примите веду. Так Прабхупада шутил. Он однажды встречался с учеными. Теологи. Представились теологи, ученые. Ну, то есть они именитые, у них есть степени какие-то, они теологи, дипломированные, все признаны официально. И теолог означает наука о Боге. Теология. Теос, Бог. Логос. Логия, наука. Наука о Боге. И вас интересует наука о Боге. И они спрашивают, а кто такой Бог? Что такое вообще Бог у Прабхупады спрашивают? Прабхупада говорит, Бог это Кришна. Они жмут плечами, не знают, что это значит. Очень неожиданно. Мы теологи, мы ученые, тут сразу говорит, Бог, Кришна. Как-то не научно все. А Прабхупада говорит, если вы теологи, вы интересуетесь наукой о Боге, посмотрите, кто такой Бог, вот в ведах есть Бог, Кришна, берите. Вы же интересуетесь Богом, вот берите, Бог, Кришна. Но мы не знаем, Кришна он или не Кришна, мы не уверены, мы сомневаемся в этом. Значит, вы не теологи, вы теософы. Вы ищущие Бога. Это не наука, а поиск Бога. Вы путаете эти вещи. Если вы ищете Бога, то вот Бог уже есть. Кришна, вы сразу узнаете, если вы ищете Его. Сразу узнаете. Просящему хлеба камень в руку не положит. Вы сразу узнаете то, что вы ищете. Если в сердце поиск, вы сразу узнаете Бога. Это самое родственное существо, самое близкое существо. Это просто как удар молнии. Сознание Кришны. О, это Кришна, понятно? Все ясно, абсолютно ясно. Не так, что смотрите фотографию, Кришна или не Кришна. Ароха называется, это протягши. То есть вы не интересуетесь Богом, а вы интересуетесь своим положением, вы сомневаетесь, сосредоточены на собственных сомнениях, не на Боге. На своей логике, на каком-то другом уровне совершенно. Это называется млечха. Млечха. Он верит в Бога и сомневается одновременно. Так наша проблема. Мы верим в Кришну все. И одновременно и сомневаемся в этом. Время от времени. Как-то мы были в бане. Там были какие-то люди, у нас тут шнуры, тут все атрибуты. Ну и завязался разговор, конечно же, о Боге. И человек выразил глубокое сомнение, сидящий на полке. Я спросил, вы хотите сказать, что Бога нет? Сказал, он поднялся, говорит, нет, я этого не скажу. А вдруг он есть? Одновременно, то есть мы верим в Бога и сомневаемся. На всякий случай и ту, и другую позицию можно принять. Смотря как повернется ситуация. Если придут неверующие к власти, то мы можем и не верить, собственно говоря. Мы ничего не теряем. А если придут верующие, мы можем поверить. Мы и так можем. Мы хозяева положения. Это называется культура млечка, беспринципные люди. То есть в ведические времена атеисты это были великие ученые, они тоже имели свои принципы. Как, скажем, буддизм это тоже форма атеизма, очень высокая форма, философская, научная форма. Но это атеизм, что там нет понятия души и Бога. В принципе, это учение атеистическое. Морально-этические очень высокие принципы. Там. А понятие Бога и души там нирвана, просто пустота, там что-то другое. Но это наука. Во всяком случае, эти люди, они самые мирные на планете. Представьте, атеиста сделать мирными невозможно, говорится вообще. Это вот Будда сделал. Как? Просто запретил убивать животных, вот и все. Не есть мясо. Все просто. Все говорят, это сложно, на самом деле, атеиста отказаться от того, чтобы кого-то не убить и съесть. Потому что это ложная гордость. Он думает, а что плохого, если я съем это? Он бесполезный абсолютно. Что тут, как нарушится? Никто же не пострадает. Никто даже из его родственников, никто этого не поймет. Они глупые. Там нет ни кровной мести, ни законов, ничего. То есть можно свободно это сделать безнаказанно, кажется. Но Будда сказал, нет, ты станешь потом этим животным, тебя убьют и съедят. Все, ты просто продлеваешь материальное существование. Открыл закон кармы без Бога. Почему? Потому что раньше люди предлагали Богу такие подношения, богам. Бог не ест мясо, нет, нигде вы не найдете, чтобы Вишну нужно предлагать убитую плоть. Но есть такие специальные обряды, и люди, прикрываясь обрядами, стали массово уничтожать животных, поэтому Будда сказал, нет, ахимса, не убивай. А ты от Бога. Кому ты предлагаешь? Где этот Бог? Ты предлагаешь каменному изваянию. Кого? Человека или живое существо, где есть дух? Подумай, что ты делаешь. Вот так он. Потому что люди на самом деле уже не видели там никакого Бога. Это просто были идолы. Они потеряли свое сознание. Обрядовая сторона стала преобладать. Поэтому Будда отверг веды, как это их Иисус Христос сделал в свое время. С этой целью, чтобы установить ахимсу. Для чего? Чтобы люди сошли с уровня млечих. Деградация начинается с этого уровня, с уровня мясоедения. Не просто мясоедения, а когда люди чувствуют вкус в этой пище особый. Можно сымитировать этот вкус, вы знаете? Передные они мастера. Они сейчас сосиски, сардельки, колбасы, там, сало могут сымитировать. Как, я не знаю, как они это делают. Мне кажется, нет, я кажется, нарушаю какой-то принцип. Говорит, нет, тут вот такой состав, все в порядке. Колбаса безвредная совершенно, безопасная. Но мясоед не хочет. Он чувствует, у него какой-то вкус особый есть. Знаете, что такое этот вкус? Это извращенный вкус. Не просто вкусовые бугорки, а осознание, что вы кого-то едите. Вот в чем главная проблема. Прабхупада интересные вещи говорит. Я сейчас найду этот комментарий, чтобы прочитать именно его. Хорошо, я сейчас не нашел этот, найду. Мясоедов, как правило, называют млечхами. Слушайте, что Прабхупада пишет. Но не все мясоеды млечхи. Интересно, как стать мясоедом и не млечхой? Если человек привязан к мясу, он заинтересуется. Так. Вот есть уступка какая-то, есть возможность быть цивилизованным, при этом поедать мясо и быть цивилизованным. Здесь описывается, как это делать. Не, потом все равно запретится. Результат все равно будет плохой. Но Прабхупада объясняет, не все мясоеды млечхи. Те, кто употребляет мясо, руководствуясь указанием Писания, не считаются млечхами. Но те, кто ест мясо, не придерживаясь никаких ограничений, называются млечхами. В чем же тут дело? Просто вот эта формальная сторона, предложил там кому-то и съел, теперь уже все, я уже не млечиха? Нет. Млечиха начинается тогда, когда вы наслаждающийся и господствующий, концепция усиливается. Но когда вы кого-то наслаждаете и кому-то служите, это уже цивилизация, не млечиха, это ведическая культура. Прабхупада сказал однажды про поклонение Дурге. Если вы на Кали Пуджу попадете в Калькутту, в Индию, не дай Бог, режут везде животных, козлов в основном. Коз, козлов режут. Кали-пуджа – это праздник богини Кали. Восьмирукая богиня с таким языком большим, клыки, принимает кровавые жертвы. Это одна из ее форм для материалистов, для демонов. Где она принимает такие вот подношения. Сама она – это богиня Дурга, это супруга Господа Шивы. Это сияющая энергия, чистейшая. Но для млечиков она принимает такую форму. И они режут животных всю ночь, гремят всякие выстрелы, праздник, знаете, кровь льется рекой, и они пируют, там, вино пьют, все это Дурге предлагают. Но Прабхупада сказал, Дурга не принимает эти подношения, принимают духи ее свита. Сама она цивилизована. Но так или иначе, они совершают ягью, жертву. Но это ужасно было. Ученики Прабхупады, западные люди, знаете, вы не идете в западном мире, в Америке не увидите таких праздников, чтобы по всему городу резали животных прямо на улицах. Верно же? И подумали, это ужасно. Сказали, что лучше? Лучше следовать западной религии или все-таки вот быть поклонником богини Дурги? Или следовать западным религиям, различным сектам и так далее, неважно каким. Просто сказал, лучше все-таки в ведической культуре. Потому что там философия имперсональна. Они могут кого-то наслаждать и кому-то служить. Там имперсональное поклонение. Здесь же это личностное поклонение. Это все же лучше. Это зовет людей менталитета господствующие и наслаждающиеся. Они все же очищаются в этой культуре. То есть, поймите, умонастроение, с каким человек ест мясо, важно. Если вы съели по ошибке мясо, вы не млечиха. Если вынудили съесть мясо, вы не млечиха. Если вы умирали с голоду, должны были как-то выжить и съели мясо, вы не млечиха. Но если вы смотрите на кого-то, думаете, а что здесь ходит, а? Такой полный. Приятный, вы уже чувствуете его внутренности. Вы думаете, дай-ка я его зарежу и съем. То это млечко, сознание млечко. Потом оно переносится на человека. Когда человек с таким сознанием ест мясо, это становится его сутью. Он думает, он о людях думает то же самое, что этот глупый человек здесь бегает туда-сюда. А что плохого, если я вообще убью человека, лишь бы никто не узнал? А забывает о душе. Если у животных нет души, млечко не видит душу, он видит просто ноги, составляющие, количество жира, органы. И этот вкус, когда он ест, он говорит, это легкие, а это печень. Вот-вот имеется. Извращенный вкус. Что-то сродни тому, как вы пришли в зубной кабинет. Такой случай был однажды в практике. И врач берет сверло. Говорит, откройте рот. И вам больно, вы терпите, у вас пот, вы думаете, должно кончиться. И смотрите в глаза врачу, а он наслаждается. Вот это млечко называется. Вы заметили такую вещь? Нам иногда становится приятно, когда у кого-то проблемы. То есть какое-то облегчение на душе наступает. Хорошо. А когда у кого-то успех, нам хуже. Это мясоедение. Да, вот если мы даже скажем, хорошо, я меняю менталитет, этот неправильный менталитет, но ничего не получается почему-то. Почему-то он возвращается в такой же менталитет. Откуда? Чем он поддерживается, интересно? Да, мясо – это мощная программа калий, мощнейшая программа калий. То есть для западного мира это главный принцип, Прабхупада сказал. Потому что с него начинается осмысление философии. Ни незаконный секс, ни интоксикация, ни что другое. Главное для западного мира – мясоедение отказаться. Потому что с этого момента начинается осмысление более тонких энергий. Как это мы наслаждаемся в этом мире. Можно сказать, ну я не убиваю животных, этим не наслаждаюсь. Я даже люблю животных. Я не думаю, что я ем чьи-то руки и ноги. Я просто беру уже готовое в магазине, упакованное или даже приготовленное. Просто для меня это пища. Я не вижу ничего там, что за этой пищей. Вот это и говорит, что это млечко. Он не видит. Глядя на бифштег, что это такое. Он потерял разум. А в чем выражается его вкус? Я фактически Бог. Мне ничего делать не нужно. Я просто плачу. И все мои желания выполняются. Мне даже убивать не нужно. Это делают другие. Я просто хочу и получаю. И что хочу, получаю. И все очень цивилизованно и культурно, и чисто, и хорошо упаковано, и не видно никаких проблем. Видите, какая культура? Это создал я, человек, он говорит. Это наша цивилизация. Нет, не думайте так. За этой цивилизацией скрывается очень опасный менталитет. Убийц, воров, насильников, всяких маньяков. И вы видите, что в западных странах, где как раз наиболее развита такая материальная культура, вот такие чудовищные проявления, мы видим отклонения как бы психики. На почве этих вот, на этой платформе века Кали, этих нарушений, этих религиозных принципов. Итак, мясоедения, интоксикации, они не просто дают вкус чувственных наслаждений, они дают вкус извращенных чувственных наслаждений. В этом отличие. А наслаждаться человеку естественно, Прабхупада сказал. Это нормально, что мы должны наслаждаться и радоваться жизни. Просто нужно знать, как это делать хорошо, правильным образом. Поэтому, как мы начали семинар, это вопрос вкуса. Прабхупада увидел, как взрослый человек убил курицу во дворе у себя топором. Отсек ей голову. И бросил на землю. Курица бегала без головы. Так наслаждаются млечки. И он смеялся. Как-то весело выглядит. Без головы бегает. Жива еще. А рядом был маленький ребенок, сын его. И он, наблюдая это, плакал. Кто-то в этом мире может наслаждаться. А что, хорошо же все. Тамаса Будхи, он не понимает, чем он наслаждается. Он наслаждается страданиями, на самом деле. Курица страдает, она умирает. Ну, кому-то весело. И вот на фоне века Кали, когда распространяется вот такое безбожие, вот на уровне практики это очень хорошо. Вот даже сейчас философия, она не распространяется никакая. Любую выбирайте. Сейчас уже не важно, какой философии принадлежите. Важен образ жизни. Вы будете есть мясо, вы будете есть то, что мы вам предлагаем. Вы будете курить, вы будете есть мясо, вы будете принимать то, что мы вам даем. Супер, гипермаркет, потому что мы это сделали так, что вы не откажетесь. Вы за это еще платить будете. Вы деградируете, но вы за это еще платите. А деградируете, вы становитесь привязаны к этому всему. Без этого жить не сможете, без этих сигарет. Будем богатеть, будем развиваться, будет экономика. Млечха. И Прабхупада говорит, значит, с уровня млечхи человек начинает деградировать. А чандал – это ее последняя ступень. Знаете, что такое чандал? Собакоед, да. Собакоед. Не видели собакоедов никогда? Есть люди такие. Почему становится собакоедом человек деградирующий? До дна доходит. То, что мы называем бомж, у них нет денег, нет социального положения. Есть такие люди. Собаки – это пища, она бесплатная и доступная, легко. То есть так вы можете выжить в любых обстоятельствах. Собакоед становится человек. Независимо от системы ценностей. Ему не нужны ни деньги, ни социальное обеспечение, ни какие-то гарантии, ни пенсии, ничего. Просто есть собаки, есть какие-то норы, и просто можете жить, есть собак. Никому это не нужно. То есть в обществе есть то, что никому не нужно. Но, возможно, в этом обществе собаки, они друзья. Это большой друг собака может быть. То в Индии нет. Как правило, собаки, видите, их вид ужасный, они едят трупы. Собаки имеют вкус к этому. Я был на Ямуне однажды, видел останки какие-то. Ему надо сбрасывают какие-то тела животных. Я шел по плесу, там вода была Ямуны. И увидел эти останки, отошел в сторону. Вдруг собака подошла. Она смотрела на меня и ждала, когда я уйду. Она стеснялась. Потому что собак презирают в Индии за то, что не едят трупы. Они чувствуют это. И она цивилизованная, то есть чувствительная собака к человеку. Там такое воспитание. Здесь они избалованы очень. Поэтому даже на человека могут лаять, это признаки века Кали. То там они очень культурные собаки, чувствительные, смиренные очень. И она ждала, она смотрела на меня, когда я уйду, я отвернулся. И она стала дробить эти кости зубами и есть остатки. Я понял, вот эта собака, вот это ее природа. Если вы кормите собаку просто хлебом, скажем, или чем-то еще, просадом, она перестает быть собакой. Собака, которая ест просад, называется дандават. Везде их так называют. Дандават пришел. Что он кланяется всем сразу. Он больше не лает, он не агрессивен, он дандават, не собака уже. Если собаку кормите сырым мясом, вот это будет собака. Вот это будет настоящая охрана. Все эти термины, приводимые в ведических писаниях, никогда не прилагались только к определенной общине или роду. Они являются качественными характеристиками людей. Не может быть речи о праве по рождению или по принадлежности к определенной общине. Необходимые качества можно обрести своими собственными усилиями. Поэтому сын вайшнава может стать млечхой, а сын чандала подняться выше брахмана, в зависимости от круга их общения и близости с Верховным Господом. Видите, вот почему Прабхупада говорит, откажитесь от мяса. То есть он имеет в виду, что можно развить качество брахмана. Но представьте, брахман говорит, высочайшая ступень цивилизации, это самый высший уровень сознания, самое близкое положение к Богу. А чандал самое последнее. Говорит, вот чандал может стать выше брахмана. Если брахман не преданный, чандал преданный, чандал считается выше. Прабхупада говорит, откажитесь просто от мяса и начинайте следовать ведической культуре, брахманической культуре. Воспевайте именно Бога. Брахман – это аскеза. Аскеза тела, аскеза ума и аскеза речи. Это брахман. Аскеза богатства брахманов, так говорится. Вся сила в этом заключается. И мы вчера говорили, что если вы совершаете аскезу на уровне тела, вы уже чувствуете себя очень хорошо, здоровее намного. То есть пищу отрегулировали. Знаете, куда ходить. Ходить в храм, знаете, как брать почтение, кланяться старшим и божествам в храме, это аскеза тела. Мне кажется, не хочется кланяться никому. Почему должен кому-то кланяться? Но если все-таки делаете, как правило, предписание, поклоняйтесь Богу, поклоняйтесь гуру, то чувствуете, что лучше, вы чувствуете себя лучше. У вас меняется вкус жизни, бхава становится выше счастьем, но больше. Если при этом вы еще речь занимаете аскезы, это говорить правдивые слова, декламировать ведические гимны, повторять Хари Кришна мантру, сюда относится также. Если говорите правду, говорите приятно, это аскеза речи, в приятном духе. Вы чувствуете себя очень счастливым в результате такой практики. Если просто будете практиковать, делать. Приятно и правду говорить. Что-то утверждать, ссылаясь на шастры. Декламировать, цитировать шастры иногда. Это аскеза речи. И молчать, когда ничего не требуется. Не говорить никаких глупостей. У вас появится внутренняя сила, энергия. И когда люди будут слушать вас, они будут верить. Этот человек говорит правду, похоже. Обретете силу внутреннюю. Это вы почувствуете себя очень хорошо. Наполнена личностью. Но если вы обретете аскезу ума, вы станете по-настоящему счастливым человеком, самосветящимся, самодостаточным. Атмарама называется человек. В уме аскеза – это значит быть удовлетворенным при всех обстоятельствах. Это аскеза ума. То есть всегда, в какой-то момент времени, в любой момент времени есть что-то, что может беспокоить нас, раздражать нас. Это заноза в обществе сидит, Прабхупада говорит. Всегда есть какое-то раздражение, неудовлетворение. Если вы это можете терпеть, держать при себе, это аскеза ума. Постепенно почувствуйте внутренний комфорт. Как это описывается в Бхагаватам? То есть весь мир, он не идеальный. Сравните с поверхностью земли, походите-ка босиком. О, там колючка, там жарко, там холодно, там мокро, там неровно, там камни. Не так ли? На каждом шагу вы будете чувствовать несовершенство. Что же делать? Изменить весь мир? Обуться нужно. Просто обуваетесь, и вообще аскеза ума называется. Научиться мыслить, думать. Из всех живых существ самые лучшие мыслящие, поэтому говорится. Они могут совершать аскезу ума, и мыслящий означает тот, кто становится счастливым, самосветящийся, самодостаточный. Ему не нужно для счастья мясо, или чужая жена, или чужие деньги. Ему не нужно для счастья какие-то внешние вещи. Он знает, эти все вещи приходят сами. Самосветящийся, мотылек прилетит на огонь сам. Мотыльки сами прилетают. На этот свет прилетает все, что необходимо сам по себе. Если как бы человек имеет брахманические качества, его поддерживает природа. Природа людей, природа живых существ. Потому что куда приходит брахман, он распространяет знания и счастье. Все счастливы. Это самоподдерживающаяся сила. Больше ничего не требуется. Прабхупада хотел, чтобы мы стали именно такими. Мы слушали о Кришне, следовали принципам брахманической культуры и распространяли это счастье. То есть, счастливы. Аскеза дает это счастье. Если мы будем слабы в этой аскезе, мы будем чувствовать не такое же большое счастье, но что-то будем чувствовать. Но если мы разжигаем огонь, потом заливаем водой, разжигаем огонь, мы будем страдать всю жизнь. Сомневающаяся душа. Сомневающаяся душа. Он хочет и материальное наслаждение, и к Кришне вернуться. И то, и другое. Поэтому он сомневается и в том, и в этом. И это счастье не принесет, я знаю. Но и в этом тоже не уверен, это очень возвышенно и далеко. Поэтому думают, нужно успеть и то, на всякий случай, и то иметь. На тот крайний случай, если я неудачен в сознании Кришны, какую-то материальную платформу. А на случай того, что у меня материальная жизнь будет неудача, я должен иметь отношение с Богом. И то, и другое. Это сознание, как мы идем в ЗАГС расписываться, одновременно мы знаем, мы не говорим друг другу, если не получится, мы разведемся. Веды говорят, это не брак. Брак совершается именно в уме. Не на бумаге, а на платформе ответственности. Отношений, глубоких отношений. Единство означает. Единство целей. Единство стремлений. Это описывается, что если вы хотите иметь успешную семью, для мужчин даются рекомендации, вы должны утвердиться сначала в цели жизни. Не быть сомневающейся душой. Мужчина должен утвердиться в цели жизни. Значит, это уже не мужчина. Не котируется как мужчина. Что-то другое. И если вы утвердились в цели жизни, найдите себе помощницу в этом. Будет прекрасный брак. Все, что требуется. Но если мужчина сам не знает, что есть, что не есть, куда идти, что читать, о чем говорить, что делать, для чего делать, ему нужна жена-помощница во всем этом хаосе. То есть жена, она не пойдет замуж, она просто будет свои цели иметь, и через 2-3 года все выяснится. У них разные цели вообще. Полностью разные цели. Сколько угодно мы видим таких примеров, когда в одной семье один предан, другой непреданный. Вот, пожалуйста. Они поженились, оказывается, не понимая, зачем они это делали. Ни тот, ни другой. С какой целью, конечно. Это задача мужчины, прежде всего. Что мужчина, он более независим по своей природе. Итак, как подчеркнуть свою независимость для мужчины? Тамаса Будхи. Выпить что-нибудь, закурить. Устроить дебош где-нибудь. Показать свою мужскую природу, значит, свою силу, независимость. На санскрите называется это джада, в переводе придурок. А он просто идет по улице и смотрит, о, какие ноги пошли, о, какая грудь. О-хо-хо. Джада, придурок. Это не мужчина. Это совсем другой образ мужчины, дают в советах. Человек, контролирующий чувства, аскетичный, он знает цель жизни, он утвержден, разум есть. В этом проявляется его независимость именно от материи, что он может понять вещи выше. Конечно, цель жизни может осознать быстрее. Ему дано это больше в своей природе. Сейчас все мужчины практически в нынешнее время, большая часть мужчин устремлена к деньгам. Под влиянием общественных, общественных устройств. К деньгам. Ну, это цель жизни. И что же дальше с ними происходит? Дальше знаете, что произойдет? Когда он заработает свои деньги. Он найдет себе много женщин. Женщина, которая поддержит мужчину в этом направлении, копает себе яму. Увидите сами, если не верите. Женщина начала радоваться. О, муж, зарабатывает прекрасно. Вот наша цель жизни. Давай вместе, я буду тебя вдохновлять. Да. А потом, когда муж зарабатывает деньги, что она говорит? Дай их не сюда все. Она распоряжаться деньгами хочет. А мужчина хочет сохранить свою независимость. Как решить? Должна быть еще какая-то женщина, которая ничего от него не требует, а просто объект его любви. Вот и все. Вот и все, чем живет сейчас этот мир, вот такое устройство общества. Семейных ценностей уже как таковых нет. Они очень временно, очень зыбкие. Когда семья, скучно. О, попал, все, ловушка, тюрьма. Скукота. Иногда мы приходим в гости к семейным людям. Боже мой, такая скукота. Я бы там не выжил. Детям там скучно. Мужчины и женщины не шутят. Нет такой яркой жизни. Но если вы чувствуете, что вы движетесь в одной цели, туда приходит так много энергии, которые оживляют ваши обстоятельства. Там юмор есть, там есть счастье, там есть красота, там есть внимание, там есть интерес друг к другу постоянный поддерживается на этом пути, потому что всегда меняетесь к лучшему, всегда что-то приносите новое. Какая-то новизна в людях проявляется. Без сознания Бога, без того, чтобы иметь высшую цель жизни, мыслить об этом, развиваться, мы быстро себя исчерпываем. Даже если мы очень были хорошие люди, через год, два, три, мы уже знаем, все, уже все скучно. Хорошо, но скучно. Нужно что-то новое. Любовь Млечхи или Яваны или Ракшасы. Знаете, что такое любовь? Я тебя люблю, он говорит. Значит, все, тебе конец, ты мой. Теперь ты будешь делать то, что я тебе говорю. Когда на вас направлена такая энергия, кто-то вам говорит, я тебя люблю, вы теряете волю, все, у меня конец. Точно. Вы начинаете подчиняться. Это мантра. Я тебя люблю. Но это мантра. Мужчина говорит, я тебя люблю, а потом говорит, делай так, делай так, делай так. Делай, как я сказал. Он постоянно недоволен. Он туда смотрит, каждую мелочь замечает. И все плохо. То, что делает жена. Любовь так проявляется. Любовь Млечхи. Знаете, лев, он любит антилопу. Он души не чает в ней. Он бегает за ней по всей прерии. Она едва... Он носит ноги от такой любви. Такая любовь на уровне вот Млечхи. И люди активизируются, вдохновляются в среде Млечхи, в присутствии объекта чувственного наслаждения. Мужчины становятся очень творческими в присутствии женщин. Или когда бутылка на столе стоит нераскрытая. Начинают шутить, сразу у них энергия, знаете, энтузиазм. Сразу стимул, могут что-то делать и так далее. Стимулируется это все. И реклама помогает им в этом. Чистая, как слеза Эвереста, как капля Эвереста, водка. Мальборо, мы говорили уже, это прерия, это вообще романтика. Закуришь, станешь таким парнем. И там внизу, мелкими буквами, чтобы не мешать наслаждаться, Минздрав предупреждает. Сейчас стало крупнее уже. Раньше вообще ничего не писали. Потом мелко-мелко стали подписывать, чтобы не мешать этим компаниям распространять свою продукцию. Теперь крупнее, теперь появляется реклама против все-таки курения. Через долгие годы это происходит. Людей очень долго это все люди осознают. А вообще нужно настоящую рекламу. Не просто рекламу против, а рекламу алкоголя настоящую нужно просто сделать. Не против. Пейте. Но так показать результат свой. Курите Мальборо. И показать этого парня в катафалке. В белых тапочках, туберкулез легкий, знаете же. Этот парень. Тот самый парень, что на фотографии. Надо показать просто это все. В хороший щит написать Мальборо. Шляпа сверху, белые тапочки. Лошадь рядом, без седока сидит она. А внизу подписать: Минздрав предупреждал, что курение опасно для вашего здоровья. Открывайте правду, правдивость. Это же ложь мы видим. И все это знают, что это ложь. А почему же принимают? Приятный обман. Обман приятный. Все что угодно, если мы сделаем приятным образом, приятно преподнесем, люди будут принимать даже плохие вещи. Поэтому культура, религия очень ответственны в этом. Если вы религиозный человек, вы сродни как талант имеете. Это дар любви к Богу, связи с Богом. Вы как талант, влиятельный становится человек. Нельзя пропагандировать, пропускать при помощи религии или культуры какие-то плохие антирелигиозные вещи. Знаете, даже великие мудрецы не могут понять, как адхарма входит в общество. Как путана вошла во Вриндаван? Никто даже не заподозрил. Она была красивее всех вообще, жителей Вриндавана. Мы знаем, насколько гопи красивые, духовные сущности, но путана, она такой образ привлекательный приняла. Ее подумали, что это с какой-то очень высокой планеты пришла увидеть Кришну, конечно же, очень какая-то возвышенная личность. Она проникла без препятствий, никто даже не остановил ее. Никаких документов. Один внешний вид чего стоил. Ослепительная красота, изящество, все. Культура, походка, движение. Она вошла в комнату, взяла Кришну и решила убить. А потом проявила свой истинный образ. Итак, адхарма приходит сюда под видом высочайших истин. С нами Бог, вы должны сказать. Вступление сделать. А потом делайте, что хотите. Вы должны убедить людей, что это на благо, а потом делайте все, что угодно. Это очень интересный момент. Что адхарма сама по себе не имеет силы влияния. Ну, то есть, если вы зайдете на сцену и сразу скажете людям, что я собираюсь совершать: насилие, убивать, уничтожать, лить кровь, хочу уничтожить миллионы людей, никто это не примет. Как же привести в исполнение такую задуманную вещь? Нужен хороший повод. Нужна хорошая причина. Если женщина придет в клинику сделать аборт, ей же не скажут, что сейчас мы вашего ребенка на части, по частям раздерем и выбросим в урну в эту. Такого не скажут, правда. Не скажут: не беспокойтесь, пожалуйста, ткань будет удалена. Все просто. Все и можно привести в исполнение. Вопрос терминологии. Следите за словами. Поэтому мы изучаем санскрит, изначальный язык. Мы воспеваем истинное имя, святое имя Кришны. И постепенно эта майя, иллюзия рассеивается. Мы начинаем понимать, что за этими понятиями, которые нам предлагают. Мальбара, что бы ни было. Эти прекрасные слова, поэтические формы, при помощи культуры, искусства и науки, и религии. А дхарма проникает в общество. Что? Миссоединение, интоксикации, незаконный секс, азартные игры. Вся жизнь пронизана этим принципом. И увеличится ложное эго, и вы не остановите ничем беззаконие. Пока ложное эго растет, невозможно. Принятие хороших вещей – это вопрос смирения. Это вопрос смирения. Мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Почему же не принимаем? Это вопрос смирения. Это не вопрос какого-то еще образования. Образование есть хорошее у многих из нас. Прекрасное образование. Но теперь нужно освободиться от порока. Если образование соединится с пороком, вот это и дает силу адхарме. Змея опасна? Опасна. Но она еще опаснее, если украшена драгоценными камнями. Если она еще образована, если она еще привлекательна при этом. Поэтому адхарма – это безбожие, это тамагун, это беспомощность, это депрессия, это отсутствие знания. Тамас. Но он может стать привлекательным, если соединиться с благостью. Это вещи несочетаемые, мы же говорили, масло и вода не смешиваются. Это при помощи иллюзии совершается. И о чем мы ведем речь? Когда человек начинает соблюдать регулирующие принципы, он начинает видеть всю эту ложь в этом мире. Он сразу это заметит. Сразу видит, что это лживые вещи. И вас, если даже вы один во всей стране соблюдаете принципы и служите Богу, если следуете брахманической культуре, вас не обманет общественность, никакие лидеры. Вот почему Садхана Кришна для некоторых кажется опасным движением. Если вы кришнаит, это уже серьезно. всякое. Это лучше, лучше, чтобы ты стал наркоманом, мне говорят. Но Кришнет это уже, это серьезно. Это полная потеря, все. Знаете, один человек, он потерял здоровье из-за греховной жизни, был молод в деревне своей, жил, был хорошим гитаристом, певцом, поэтом, на всех свадьбах выступал, пил, дрался, пел. Вот так он провел свою молодость и заработал неизлечимую болезнь. Врачи сказали: дорогой, нельзя ничем помочь, ты должен будешь скоро умереть. Реально сказали. Ну, конечно, молодой человек погрузился в депрессию, стал искать возможность, что же делать. Советы, в конце концов, нетрадиционная медицина. Вы знаете, все к Бхагавадгите придет, безусловно, а куда еще? Но начинается с плохого здоровья. Тогда вы придете к врачам, врачи говорят: не знаем. Тогда вы ищете что-то еще, что находите? Нетрадиционную медицину. Что же там говорят, медицина нетрадиционная? Бабушка сказала: ешь мясо собак, поможет. Надо как-то выжить. И он собственноручно забил несколько собак и съел. Дальше была странная вещь с ним. Он увидел, что все собаки в деревне ополчились против него. Потом, как же так? Не было никаких свидетелей. Я все сделал чисто. Откуда они знают? Но как только собака видит какая-то его издалека, она уже рычит, она уже агрессивна, шерсть поднимается дыбом, и все собаки стали агрессивны против него. Дошло до того, что ночью он спал в своем доме. Они окружали его дом и выли на его окна. У парня начались психические проблемы. Он стал принимать наркотики. И никто его не понимал, что вообще с ним происходит. Какой-то странный, он меняется, он уже не веселый, не оптимист, не гуляет, знаете, не в центре внимания. Он какой-то превращается в какого-то странного человека. Жалкого, забитого, психически неполноценного. И тогда сказали: ну да, с ним уже все кончено, это все, конец. У тебя есть еще, сказал, выход, один друг ему сказал. Знаешь, в общем, оттуда не возвращаются. Но жить будешь, иди к кришнаитам. И сознание Кришны, конечно же, помогло ему. Он стал соблюдать регулирующие принципы, и он до сих пор занимается преданным служением, пишет стихи, воспевает Хари Кришну, он ученик инициированный, все прекрасно. Но уже обратно ходу не будет, понятное дело. Если вы почувствуете высший вкус, говорится, хотя бы мгновение, обратно вы уже не вернетесь. У нас есть тенденция принимать высший вкус и еще возвращаться обратно с этим вкусом, показать, какой я стал. В каком экстазе, понимаете? Видите, нет? Раньше такое было, вот видите, как я вырос. Есть такая тенденция демонстрировать как бы свои достижения. Но в Гите говорит Кришна, что есть такой уровень, есть такая обитель, достигнув которой вы больше не вернетесь никогда к этому материальному существованию. Что это за обитель? Вот когда отсутствует ложное эго, у нас больше не будет никакого желания демонстрировать свои успехи. Вот тогда мы достигаем такой обители. А начинается просто с ахимсы, проникновенного принципа. Мясо, рыба, яйцо, пропаска. Эти продукты, не касайтесь их даже. Даже если добавляются какие-то ингредиенты, незначительные продукты, принципиально не принимайте эти продукты. Вообще. Принципиально, строго к этому относились. Максимально насилие выражается даже не в этом, а в том, что человек может позволить себе делать то, что он хочет. Это химса называется. То, что хочу я, то и делаю. Это химса. Я не задумываюсь о последствиях ни своей жизни, ни окружающего мира. Мой принцип – то, что хочешь, то и делай вообще. Не нужно соизмерять с какими-то религиями или чужими мнениями общественными. Это твое личное дело. А цивилизация строит такие отношения, что мы были замкнуты, не влезали в другую жизнь слишком. И дхарма не дается всем. Решайте сами, это ваше дело вообще. Все. Какие-то есть законы, конечно, кодекс, уже уголовный кодекс, когда люди к этому приходят. Но законов совести уже меньше, 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 потому что адхарма проникла в общество. И в максимальном виде выражается это извращенный вкус в сексе. Так же, как не всякий человек, который ест мясо, млечха, так не всякий человек, который имеет секс, нарушает принцип. Нет, Гите говорится, это божественный принцип сексуальной энергии. И именно поэтому нужно быть с ним очень осторожным. Как алтарь. К алтарю должны подойти чистым, не так ли? То есть строгие правила, как общаться с божеством, есть этикет, как общаться со святыми людьми. А почему не святые у них что? Нет сексуальной энергии? Нет, именно потому, что она у них есть в чистом виде, очищенная. Это объект поклонения. Это любовь к Богу. Сексуальная энергия – это любовь. Любовь к Богу в ее изначальном положении. Здесь эта любовь отражается и как бы извращается максимально это чувственное наслаждение, а ощущение господства, власти над живым существом. Поэтому интересный момент. Вроде бы муж и жена нужны друг другу, но они также и дерутся всю жизнь. Потому что каждый думает, что он господин другого. Я твой хозяин, думает жена, хозяйка твоя. Я голова семьи, говорит мужчина. А я шея, говорит жена. Куда поверну, туда будешь смотреть. То есть каждый ищет свою возможность господствовать. Поэтому, с одной стороны, чувственные наслаждения их сближают сильно. С другой стороны, желание господствовать их разъединяет. Конфликтует. Конфликт вызывает. Одновременно они вместе, одновременно не конфликтуют. Одновременно вместе они ссорятся, мирятся, ссорятся. Всю жизнь они как кошки и собаки говорят. Видели, как кошки и собаки совокупляются? Именно так. Дерутся и совокупляются одновременно. То есть одновременно тут есть и желание чувства наслаждения очень максимально сильное, и желание господствовать очень максимально сильное. И поскольку вы это делаете в одной семье, это не нарушает покоя в обществе. Муж и жена дерутся? Нормально. Может тут мириться? Не, не нужно, пусть дерутся. Очень хорошо. Птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ругаются. Нормально. Естественно. Это называется порядок в обществе. Если у вас конфликт какой-то семьи, никто туда обычно не вмешивается. Это уже ваш вопрос. Это природа так действует. Однако, когда преданные живут в сознании Кришны, это умонастроение очистится, но уйдет. Я не только мужчина и женщина, я еще и душа. Мы еще служим Прабхупаде, служим духовному учителю. У нас есть миссия в семье. Прям в семье мы эту миссию развиваем, применяем, она очищается. Отношения тоже очищаются. Мы начинаем просто дружить на духовной платформе. Затем достигаем духовного единения. Знаете, что такое духовное единение? Когда муж принимает саньясу, вот тогда они достигают полного духовного единства. Видите? Не физическое единство. Вот они достигают такого состояния. Если муж не принимает саньясу, то жена не так к нему будет привязана духовно. Физически, может быть, будет чувствовать привязанность какую-то. Как муж, человек, который поддерживает, оказывает защиту, опору, характер имеет. Но внутренней связи нет. Духовная связь возникает тогда, когда муж развивается в отречении в семье. То есть то, что мы слышим. Не обязательно формально принимать саньясу, как данду, но в сердце развивает привязанность к Богу, живя в семье. Вот тогда жена по-настоящему привязывается к нему, становится его полной частью, единым целым. И туда, куда идет муж, туда идет и жена. Все очень просто. Значит, человек должен научиться жить, соблюдая регулирующие принципы прямо в семье, для того, чтобы достичь высшей цели. Сначала становится высшая цель. Потом даются регулирующие принципы. Поэтому можете людям сразу не говорить о регулирующих принципах. Сначала говорите о высшей цели. Если что человек утверждается в этом, обретает уверенность, все, у него будет сила. Дайте ему это понять. Он будет способен поддерживать. Это вопрос именно веры, внутренней энергии, это вера. Вера дает силу человеку. И чандалы – это последнее, говорится. Но чандал может подняться выше брахмана, если он становится преданным. Мы должны эту тему сегодня закончить. Я приступлю к вопросам. Завтра лекции, видимо, не будет, так я понимаю. Инициация? Инициация. После инициации? Там расписание изменилось, да? Хорошо. Так, тут есть записки, поэтому сейчас переключимся на вопросы. Это была интересная тема, как вы думаете? Харе Кришна. Если мужчина знает цель, он самодостаточен. Зачем ему помощники в качестве жены? Бывает и такое. Бывает такое, что помощник не нужен. Ну, мы говорили в контексте создания семьи именно. Если вы хотите создать семью. Так, если вы не хотите создавать семью, хотите сразу к Богу, делайте так. Это не так. Часто люди практикуют, их немного в обществе. Не беспокойтесь, что все так сделают мужчины. Это невозможно для всех. Да и не нужно. Но если кто-то именно так себя чувствует сильным в духовной жизни, когда он один именно, он может оставаться в таком статусе. Может быть брахмачарием, потом принять саньясу, или просто с брахмачарием, неважно. Это легко. Жизнь легкая будет. Он не будет слишком страдать, у него не будет больших проблем в жизни. Это самая простая жизнь, самая легкая. Но для этого нужно иметь великое смирение, чтобы прожить жизнь в таком статусе постоянно. Если человек немножко самоуверен, самовлюблен, а это есть у нас у всех, имеет тенденцию гордиться, ему нужна жена. Она его избавит от этих тенденций. Женщина могущественнее мужчины. Мужчина принимает жену, то я с ней справлюсь. Нет, она сильнее его. Она физически слабее. Это иллюзия. Мужчина устроен грубее, в этом его преимущество и недостаток. А женщина устроена тоньше, глубже. Она проникнет в те сферы ложного эго, которые он даже сам не знает. От нее ничего не скроет. Это как параматма вторая. Она проникает в самые глубины туда, в сердце, в ложное эго, и именно там она и кусает его. И она говорит, змея, знаешь, куда вот именно задняя, видишь все это. Мужчина просто, у него кулаки такие, он так бабах, и все, и так лежит. А женщина так и делает. И там, внутри, находит место нужное, и туда им. Поэтому они друг друга научат. Это два гуру. Один гуру пати, другая дхарма пати. Поэтому если жена преданна, с позиции религии будет кусать мужа. А это у тебя ложное эго, она скажет. А это твоя привязанность. А это твое лицемерие. Вы ничего не скроете, эти вещи. Это нормально. Так, помощник иногда нужен будет. Человек думает, я женюсь, и теперь я на некоторой дистанции буду от гуру, и мне будет легче. Гуру теперь не узнает, так он близко меня не увидит. Ну, там жена будет. Представитель гуру. Жена тоже об этом долгое время не будет знать. Но позже они поймут, что это, что такое брак на самом деле. Брак – это от Бога. Бог это так организовывает. Брак – это только в человеческом обществе существует. Там есть цель очищения. И как, кто не хочет очищаться, будет менять жен и мужей. Просто. Это значит, человек не хочет очищаться. Будет менять все это постоянно. Расскажите, пожалуйста, как практически развить в себе смирение и почтение к мужу. Тут нужно быть осторожным сейчас, век Кали. Век Кали, фактически нет мужчин и женщин. Так Прабхупад сказал. Когда его упрекнули, что он принимает, инициирует мужчин и женщин в Америке, дает им брахманические инициации в культуре млечков. Он говорит, я не инициирую женщин. Он говорит, как, а в Америке? А, в Америке? В Америке нет мужчин и женщин, там одни животные, он сказал. Поэтому сейчас больше должны на дружбе отношения строить, на каком-то равенстве определенном. Конечно, есть различия между мужчиной и женщиной. Какое-то подчиненное положение женщина должна занять, в смысле мягче быть. Это необходимо, потому что у нее ответственность – мир в семье. Это на ней лежит ответственность. Мир в семье поддерживает. Поэтому да, все равно это различие будет. Но в целом составляющем, не пытайтесь стать Богом для своей жены, представителем Бога. Это для мужчин. Вы все испортите. То есть таким ложным эго нельзя сейчас принимать такое положение. Научитесь просто служить, заботиться. Не требовать к себе этого служения, почтения и заботы. Вы станете ребенком. Инфантильным ребенком. То есть вы должны как раз заботу проявлять. Тогда вы можете что-то потребовать и что-то сказать, как мужчина. Когда вы обеспечиваете, сохраняете, как бы поддерживаете, вкладываете туда. Тогда вы имеете право говорить что-то, требовать что-то, учить кого-то. А если женщина не хочет замуж? Так тоже бывает. Но это труднее для женщин. Она устроена тоньше, в материальном смысле слова, ей будет труднее. Мужчина более независим, ему легче быть одному. А женщина, она более зависима в природе, ей будет труднее. Так тоже бывает. Если женщина не хочет замуж, то только одно наставление для нее нужно дать, чтобы никого не беспокоило. Если не хотите замуж, нормально, но никого не беспокойте. Я привык жить, руководствуясь мировоззрением других людей. У меня нет собственного мнения. Как же мне определиться со своей целью жизни? Просто найдите духовного учителя. Вы подходите для этого. Гуру скажет, вы делаете все просто. как пожилым людям легче перейти на вегетарианство, ведь привычки формировались всю жизнь. Вегетарианство не так важно. Важна освященная пища. Тогда вы увидите, вы не заметите, как перейти на вегетарианство в тот же день. Попробуйте хорошего просада и все. Если здесь вам не удастся ощутить это, поезжайте в Джаганатхапури. Не бойтесь потратить деньги на билет в Индию. Вы увидите, вы не пожалеете. И просто поешьте там просаду, вот и все. На обед слетайте туда. Это вы. Весь мир сейчас летит в Джаганатхапури, чтобы поесть просад в Джаганатхе. Из Америки, из Австралии, из Европы, со всего мира люди собираются там. Для чего? Чтобы поесть Джаганат просада. И все. Все, больше вам ничего не нужно. Это будет хорошее лекарство. Настоящий просад. Вегетарианство – это тоже грех, если пища не предложена Богу. Может быть, меньше, но все же грех. Как быть, если чувствуешь духовное единство в общении с мужчиной и общность целей, но при этом совсем нет чувства влюбленности, есть только ощущение душевного тепла и гармонии дружбы? Возможен ли брак в таком случае, если помимо духовной цели еще есть желание наслаждаться влюбленностью? В этом главная проблема многих преданных. Они видят, что вот это хорошо с духовной точки зрения, но в соответствии с моими желаниями мне не хватит еще чего-то. Мне хочется еще просто материальной любви, материальных отношений. Тогда они думают, что же делать? Как быть? Сложная, да, позиция? Сомневаюсь, что душа попадает в такое положение. Любая. Когда человек сомневается, он попадет в такую ситуацию, которая будет беспокоить его всю жизнь. Определитесь в цели жизни. А потом живите спокойно. Как жить спокойно? Если вы осуждены на пожизненное заключение, вы спокойно сидите. Верно? Если на 2-3 года вы дни считаете, вам не терпится. А если пожизненно, вы уже спокойны. Вот примите решение в своей жизни, что вы хотите. Карма будет требовать, желания эти кармические, унаследованные, как вы говорите. Да, они будут требовать. Но если вы приняли решение, Прабхупада сказал, не жить с женщиной, вы в безопасности. Возможно, вы кого-то любите, это естественно. Пусть будет так, мы видим это. Но, если видите, что это адхарма, не живите с этим человеком. Любите в сердце, но не живите с этим человеком. И вы избежите всех несчастья. Мы говорим, о чем здесь говорится? Здесь не говорится, не влюбляйтесь, говорится, не нарушайте регулирующие принципы религии. Невозможно сказать человеку, не влюбляйся. Но можно сказать, не занимайся незаконным сексом. Вот и все. А любите, кого хотите. И сколько хотите. Если соблюдаете 4 регулирующих принципа, можете куда угодно ходить, хоть в публичный дом. Главное, чтобы соблюдали регулирующие принципы. Так? Как же это возможно? Вот для этого мы должны повторять Хари Кришна мантру очень внимательно. Ну, разберитесь в себе, не создавайте этих проблем. Хочется и то, и то. Ну, скорее всего, вы получите то, и то, конечно. В опыте жизни, раз есть такие желания. Скорее всего, Кришна даст то и другое, и вы, наконец, все это выберете в конечном итоге. А что выберете? Ну, конечно, Кришна. Все остальное уйдет. Ваша любовь все равно состарится. Зубы у нее выпадут. Можете сохранить и зубы потом. Вспоминать любовь. Вот зуб сохранился. Так люди делают. У Пушкина есть история в Руслане и Людмиле. Тот колдун. Он был каким-то витязем, он влюбился в какую-то красавицу. Но та нет. И тогда он при помощи колдовства решил добиться любви. Знаете, ушли годы, он состарился и, наконец, приворожил ее. И она пришла к нему. Старая, горбатая, беззубая. И с сильным желанием. Это история Руслана и Людмилы. Если вы любите душу, то вам не грозит этого, правда же? Ну и что, ну тело меняется, ну и что, но личность та же самая. Разводов между, скажем, матерью и сыном не существует. Мать состарилась, смотрите. а сын дурак полный. Бывает такое. Но нет, отношения все равно продолжают сохраняться. Ну, давайте попытаемся понять истинные ценности, ради чего мы живем. Хотя мы, конечно, видим, что все равно человек захочет получить то и то в жизни. И чувство удовлетворить, и любовь получить, и к Богу, и к человеку, безусловно. Иногда это связано даже. Иногда человеку нужно почувствовать эту любовь, чтобы примерно понять, что же такое любовь к Богу. Но это уже называется судьба, мы в это не вмешиваемся, просто принимаем то, что есть, но совершайте акарму, не ухудшайте своими поступками свою судьбу. Остановите эту карму. Акарма. Служите Кришне. При всех этих трудностях, которые можете встречать, внутренних, внешних, продолжайте служить Богу. Агам твам сарапапепхио макшеющая машучага. Если ты преданный, сарадхаран притяжет, ты предаешься Кришне. Кришна говорит, я тебя сам защищу от всех твоих грехов и ошибок, которые ты слышишь. Вот и все. Пусть это будет путь к Богу. То, что вы хотите. Пусть все, что вы хотите, станет путем к Богу. Тогда это можно все принять. А как определить, что у мужа есть высшая цель? Сложный вопрос, смотрите. Как же догадаться? Он говорить умеет у вас, муж? Он должен как-то разговаривать? Или он не знает, как сам определить эту цель? Если есть высшая цель, конечно, вы сразу это увидите. Как вы скроете высшую цель? Попробуйте скрыть, что вы Кришна и долго ли это будет получаться у вас? Попробуйте скрыть, что вы в кого-то влюблены. Это невозможно. То же самое. Поэтому, видимо, ваш муж находится еще в поисках, раз вы еще не знаете. Что делать, если у мужа очень много материальных желаний, а желание духовно развиваться есть, но незначительное? Ну вот вы написали все. Вот вы написали все. Но даже незначительное желание постепенно можно увеличивать. Вопрос терпения, уважения к человеку. Если есть хоть какое-то желание духовное, это уже хорошо. Уже это можно развивать. Итак, женщины и мужчины в семье должны запастись терпением. Это главное качество. Вы не получите результат сразу. Нужна аскеза, нужно долгое время, прежде чем получим ощутимый результат именно в семье. Если друг делает бизнес на кальции из морских устриц, или что-то вроде этого, как это скажется на его духовной жизни и на жизни друзей и близких? Но это же просто раковина, или нужны живые раковины для кальция? Это уже просто раковина, это не является насилием. Раковина, это просто, это не живое существо, это ее скелет, так нужно понимать. Если рыбак, это хуже. Если рыбак, это хуже. В большом пандале над сценой на полотне изображена Радха и Кришна. Это, конечно, не фотография, а результат художественного творчества. Значит, каждой детали было уделено определенное количество времени. Почему у Радхи видно часть груди? В этом есть смысл или своего рода проверка, обратимое внимание или нет? А что тут проверять? Конечно, обрати внимание сразу. А куда еще мужчина будет смотреть? Что тут? Какие тут проверки могут быть? Все проверено уже. Поэтому рисуется грудь Радхарани, потому что это Радхарани именно. Медитируйте на Радхарани. Если вы грудь отделяете от Радхарани, это проблема. На Радхарани медитируйте. Можете смотреть целиком на нее. Но вы должны помнить, что это Радхарани. И все будет очень хорошо, вожделение уйдет. Поэтому очень хорошо такие изображения. Они не просто еще танцуют там. Они еще обнимаются иногда. Описывается их отношения. Но вы должны помнить, кто это. И вожделение уйдет. Как распознать, что мы на верном пути? Идет харинама по городу. Все в чистых одеждах, с гирляндами, улыбаются, смеются, танцуют, поют. Это верный путь или нет? Как вы это определили? А потому что все счастливы, все это хорошо. Красиво, чисто, целомудренно, возвышенно, философски обоснованно, соответствует цели жизни. Проверяйте, гуру, саду, шастры, что говорят. Если люди делают соответствие с настроением гуру, саду и шастр, это соответствует. Это все хорошо. Все просто. Накормите просадом. Никто не скажет, что это плохо. Очень хорошо. Почему не принимаете? Почему идете есть мясо? Это же хорошо. Лучше? Да, лучше. Почему не принимаете? А я не уверен, соответствует цели жизни или не соответствует цели жизни. Там асабудхи, он путает просто. Хорошие вещи не очевидны. Их не нужно доказывать. Их не нужно рекламировать. Кришна убивал. Убивая, дает освобождение. А внешне выглядит, что он вмешивается в свободу выбора. Демон не хочет Кришны. О, демон очень хочет Кришны. Он ищет Кришну. Дантавакра искал Кришну. Когда увидел, говорит, какое счастье, Кришна, что мы видели с тобой лицом к лицу. Теперь я убью тебя. Они ищут Кришну с другой целью просто. Все, как мухи на огонь, летят к нему. Он хочет Кришны со знаком минус только это настроение. Но он также привлекается к Кришне. Камса, он ждал Кришну очень долго. Он не вытерпел, послал Акрур наконец туда. Он сам приходил в Вриндаван, не достиг цели. В конце концов, подготовился к приезду к Кришне Мадхуру. Нашел бешеного слона специально с погонщиком. Вырыл колодец, куда он сбросит тела мертвых Кришны Баларамы. Он думал о них днем и ночью постоянно. Это йога, тоже йога. То есть полное погружение было. Но со знаком минус. Демоны очень привлекаются к Кришне. В начале лекции вы сказали о наставлениях и непонимании одновременно. Одновременно их тамаса, будхи и шуда будхи. Раскройте про это побольше. Мы уже упоминали, что мы одновременно хотим быть богами и одновременно хотим заслужить это. Это противоестественная, противоречивая позиция в человеке. Совершает усилия, чтобы стать Богом. Нелогично. Бог всегда Бог, Прабхупада говорит. Бог никогда не становится Богом. Бог всегда Бог. Положение Бога существует. То есть, не имея положения, мы действуем как Бог. Это тамаса будхи и шуда будхи. То есть, мы подражаем Богу. Мы предполагаем, что есть какой-то более высокий уровень существования или там божественные какие-то энергии. Да-да. Но при этом мы хотим стать Богом. Это сочетание невежества и знания. Человек слышит о Боге и думает, я и есть Бог. Это знание и невежество одновременно. Если в присутствии духовного учителя джапа не читается вдохновенно и внимательно, говорит ли это о том, что духовный учитель выбран неверно? Трудно сказать, кто виноват в этом. Если гуру не читает мантру, то он выбран неверно. Таков критерий. Если гуру читает мантру, то нужно быть осторожным. Это вопрос сердца. Может быть, кто-то таким критерием может пользоваться. Насколько экстатично воспевать мантру с духовным учителем? Так выбирает. Насколько экстатично петь киртаны или слушать лекции? Есть разные вкусы. Но гуру-ученик – это скорее отношение, чем положение. Это отношение. Гуру не получает это положение при помощи социальных усилий, внешних усилий. Это подтверждается от младших преданных, благословляется равными и дается наставление сверху. С трех сторон должно быть подтверждение. Тогда человек может принять это положение гуру. Если нет потребности снизу, нет приказа сверху, нет благоприятного расположения на равном уровне, то этого делать не нужно. Мы сегодня не успеем на все вопросы ответить. Переложим на завтра. Последний вопрос. Если мы уже один раз пали из духовного мира, почему, если мы вернемся к Богу, мы не пойдем опять? Где гарантия? Гарантия – ваш выбор. С опыта материального существования джива не падает материальный мир. Так говорится в Бхагавад-гите, никогда не падает, но прийти может. Как спутник Кришны может прийти, как освобожденная душа может прийти в этот мир, но не падает. Гарантия в нашем просто выборе. Есть уже опыт. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.